В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – что едят и должны есть школьники, мифы и реальность. В студии «Радио Свобода» вице-президент Общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов и консультант Открытого института здоровья, кандидат медицинских наук Кирилл Данишевский. Здравствуйте, Василий, здравствуйте, Кирилл.
Добрый день, радиослушатели.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задавать вопросы нашим экспертам. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Кириллу Данишевскому. Давайте немножко охарактеризуем ситуацию сейчас. Ну, по сравнению с советским временем, да, когда товаров было мало, когда рекламы не было практически, все товары были известны, ну, как-то проблема с питанием школьникам, она скорее была проблема, ну, сбалансированного питания, да? А сейчас проблема состоит в том, что многие родители, многие педагоги озабочены, что дети едят там чипсы, а нет, это там пьют кока-колу и так далее, и так далее, и так далее. Вот давайте немножко об этом поговорим.
Ну, действительно, в больших городах проблема ожирения, в общем, обостряется в связи с вот этим изобилием, которое появилось, в связи с изобилием очень калорийной еды. В общем-то, многие из проблем, кстати сказать, остались из советского времени. Это нехватка фруктов и овощей в диете советского тогда и российского нынче человека, и в том числе
школьника. Они сейчас есть. Ну, вот овощи, фрукты сейчас есть, правильно? На любом рынке их можно купить. И вообще...
В общем, даже тогда были. Но вот те небольшие опросы, которые все-таки проводились и ставили своей целью изучить, что едят школьники, что едят взрослые люди, оказывается, что в диете российского человека не хватает фруктов и овощей, не хватает молочных продуктов, и есть некоторый избыток животных жиров.
Вопрос Василию Власову. Василий, смотрите, вот тут очень важный вопрос насчет молока. Я бы сразу задал, потому что, честно говоря, вот было такое мнение, что там холестерин, тра-та-та, и что молоко вообще-то, ну, как бы уже даже старшим школьникам не обязательно, младшим-то давали, чтобы кости росли.
Я все-таки начну с овощей, а потом про молоко.
Давайте.
Лет 15 назад был такой замечательный анекдот. Вот говорят, в Америке все есть. У нас тоже все есть, и соль, и мыло, и спички. Вот в этом смысле, когда мы говорим, что овощи и тогда были, да, и сейчас были, тогда были доступны, и сейчас доступны, это правда, но не совсем вся правда. В действительности на абсолютной большей части территории нашей страны, за исключением, пожалуй, Москвы, Ленинграда и Киева, да, в течение большей части года была доступна только квашеная капуста, соленые огурцы.
В советское время.
В советское время. И только,
ну, свекла.
Да, и только с 80-х годов по стране стали доступны яблоки и зеленые вьетнамские бананы, которые все равно есть никто не мог, только свиньи.
Вот, такая... Свиньи вы имеете в виду реальных свиней?
Да, 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 да,
настоящих.
Да, конечно, конечно. Настоящих. Ну, если какой-то...
Ну, чтобы случайно, чтобы случайно.
Потому что есть их было невозможно, эти бананы все равно. Вот... Сейчас ситуация, она, конечно, изменилась, но она изменилась только для части населения больших городов.
Для... Все-таки вы хотите сказать, что во многих мелких городах...
Да, для, в мелких городах, на селе, там, где люди живут со своего огорода, а таких очень много, они питаются в основном своими овощами, и эти овощи они консервируют и хранят так, как могут. То есть качество этих запасов, оно такое, как они могут себе позволить с помощью этих технологий. И уж, конечно же, позвольте вас заверить, большинство жителей Томска или Хабаровска, ну, не едят они свежих помидоров ни в декабре, ни в феврале. Это факт.
А надо?
Медицинский. А надо. А надо. Почему? Потому что, во-первых, для того, чтобы питание, в особенности питание детей, было доброкачественным, оно должно быть разнообразным. Второе. При простых способах хранения, например, при засолке помидоров. Угу. Правильно засоленные красные помидоры – это лучшая закуска для водки. Но говорить о том, что это хороший овощ, как вот компонент диеты, ну, по крайней мере, смешно. Это
всего-навсего
пузырь с очень вкусным рассолом. там нет никаких нужных для питания компонентов. Ну, за исключением, может быть, значит, вот каротиноидов, которые, собственно, делают его красным.
А куда они денутся? То есть при засолке они погибают?
Засолка – это же не просто процесс смешивания помидоров с солью, да? Это процесс, когда микроорганизмы, в общем, разлагают собственные вещества помидора, да, и делают, образуют вот этот вот рассол, который приятен. Там же не просто соль, там кисленькие, это молочная кислота образуется. То есть это такой достаточно сложный процесс частичной деструкции продукта, да, частичного разрушения.
И огурцы, да?
Да. Это касается и капусты, это касается, ну, всякой
засолки. Квашеная капуста,
да,
тоже.
Да, квашеная капуста тоже. И для того, чтобы эта квашеная капуста отдавала имеющиеся у нее там питательные свойства, вообще существовала такая традиционная технология, ее надо было вообще там известью гасить для того, чтобы она зимой, будучи, значит, квашеной, но тем не менее, значит, вот обладала питательной ценностью, туда даже известь добавляли. Ну, там, где была нужда, да, вот, допустим, в армии заготавливались огромное количество капусты, и чтобы ее потом давать солдатам, и чтобы она была умеренно кислая, и сохранялись какие-то...
Гашеная известь?
Да, да, да.
Как
да.
строительный материал?
Мел чаще добавляли. То есть, в этом таких, вот эти примитивные технологии сохранения овощей, они являются не очень эффективными. Поэтому свежие овощи, замороженные овощи, это, конечно, благоприобретение наших дней. Но, во-первых, они...
А замороженные лучше, чем соленые, да, и, да, маринованные, да?
Да. Они лучше, они не идеальны, идеального вообще существует.
Замораживание там же разрушает. Все-таки кристаллизация воды образуется.
Используют сейчас хорошие технологии быстрого замораживания, которые позволяют неплохо сохранить питательную ценность. Почему нам с этим приходится мириться? Вот так же, как людям, у которых нет доступа к замороженным и свежим овощам зимой. Они мирятся с тем, что они хранят капусту, стараются сохранить капусту, картошку в погребе, да? Так и нам приходится мириться с замораживанием, потому что доставка охлажденных, свежих продуктов, она делает их очень дорогими. А выбор продуктов, выращенных без химии, делает вообще на порядок дорогими. То есть, я думаю, что если говорить вот о таких там экологически чистых продуктах, да, да не замороженных продуктах, там окажется, что в Москве там где-нибудь 10-20 тысяч человек могут только себе позволить эти продукты.
То есть, они безумно дорогие.
Ну, конечно, конечно, конечно.
Кирилл, сейчас мы еще вернемся к овощам. И значит, первое, разнообразие. Второе, что очень важно, это свежие или, на худой конец, замороженные продукты. Все-таки все соленое и все маринованное лучше детям не давать, а стараться, если есть возможность, купить или замороженное разморозить, да? Там ягоды, фрукты, да, они, как я понимаю, входят.
Ну, опять же, это все зависит от обстоятельств. Семья школьного учителя в Челябинске, да, она, по-видимому, не сможет позволить кормить ребенка свежими овощами в течение зимы.
Но замороженными-то можно. Вот если, понимаете, между человеком встанет, ягоды вот собирают, да, их же можно взять в большой, сейчас в холодильнике не такие дорогие.
Значит, если, условно говоря, в Челябинске учителям уже выплачивают регулярную зарплату, наверное, они могут.
Не, ну уже выплачивают, уже. Все-таки наша программа образования, можно сказать, что выплачивает. Кирилл Данишевский вопрос. Смотрите, очень такой серьезный вопрос, это вот чипсы и газированные напитки, Кока-Кола, Пепси-Кола. Вот что можно о них сказать? Вредные чипсы, то есть, когда мы говорим об ожирении, это одно, а вот, ну, не являются ли они вредными? Вот просто, да, вот многие родители беспокоятся. Вот ребенок съедает, как, казалось бы, картофель доведенный, нет ли там канцерогенов?
Ну, в общем, канцерогенные эффекты очень долго искали, у многих продуктов хорошо однозначно найти их не получилось. Да?
То есть не канцерогены, да, все-таки?
Но нет доказательства канцерогенеза в случае, ну, грубо говоря, у людей, у которых в рационе присутствует большое количество, скажем, всяких вот этих закусок, да, типа чипсов. Риск рака не повышен.
А скажите, а вот если говорить о Макдональдсе, опять же, есть такой миф, что там же жареные, ну, вот все вот эти вот, что там, и что они в это масло перегорают, там они его не меняют. Ну, я говорю не конкретно о Макдональдсе, а фастфуд вообще. Что, это тоже канцерогенность не доказана этих товаров?
Ну, вот теоретически там обнаруживаются различные вредные компоненты, которые потенциально могут быть канцерогенными, но... Понимаете, желудок человека содержит очень кислую среду. Вообще желудочно-кишечный тракт очень хорошо защищен И не факт, что если мы съедаем какой-то канцероген, то он непременно попадет в кровь и вызовет рак какого-то органа. А те исследования популяционные, которые пытались проследить увеличение риска у людей, которые, скажем, едят много жареной пищи по раку, когда делалась адекватная поправка на все остальные факторы, потому что, как правило, жареные едят курильщики, люди, которые больше употребляют алкоголь, живут в менее социально экологически благоприятных районах. С поправкой на все это роль канцерогенная вот этой жареной пищи не очень хорошо прослеживалась.
А это жарено? Вообще вот чипсы, это как бы такая жарка, да, в масле?
Да, во фритюре фактически.
По поводу фритюра есть...
Сейчас, я маленькое объявление. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим говорить о том, что едят и должны есть школьники. Мифы и реальность.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – что едят и должны есть школьники, мифы и реальность. В студии «Радио Свобода» вице-президент Общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов и консультант Открытого института здоровья, кандидат медицинских наук Кирилл Данишевский. У микрофона Александр Костинский. Вопрос Василию Власову. Вы хотели даже не вопрос, а просто прокомментируйте насчет чипсов, да, которые так волнуют родителей.
Мой бельгийский друг, который живет сейчас в Москве, Сильви Швал, несколько лет назад привезла...
Сильвия Швал?
Да. Ага. Сильви.
Сильви Швал.
Привезла со своей родины фритюрницу. Может быть, кто не слышал, Бельгия вообще страна, известная потреблением картошки, особой культурой потребления картошки. И вообще то, что называют френч фрайс, жареная картошка, вообще-то это бельгийцы. Бельгийцы – самые главные специалисты в этой области. И она длительное время не могла найти в Москве бараньего или говяжьего жира. Дело в том, что для того, чтобы правильно приготовить жареную картошку, ее нужно жарить в высокотемпературном жире, в бараньем или говяжьем жире.
Если в сливочном... Гораздо выше, чем свиной.
Да. Свиной жир, растительное масло не дают такой высокой температуры, начинают гореть. И вот... Думаю, что это хорошая иллюстрация того, что когда мы говорим о каких-то продуктах, есть культура, связанная с их употреблением. Вот точно так же чипсы, картошечку, которую продают в предприятиях быстрого питания, ее нельзя приготовить традиционными технологиями. Вот сейчас в Соединенных Штатах запретили использовать маргарины для этих целей, поскольку в них там в процессе химической обработки этого растительного масла образуются потенциально вредные для человеческой печени вещества, трансфетс такие, трансжиры. Вот. И возникает технологическая проблема, потому что эта проблема, в общем, известна хорошим хозяйкам. Попробуй на растительном масле хорошо пожарить картошку. Это чертовски трудно. Она распаривается, разваливается, склеивается.
А на маргарине лучше?
На маргарине лучше. А еще лучше на бараньем жире. Но мы знаем, что бараньи жиры, они вредны для печени, они увеличивают вероятность развития атеросклероза и так далее и тому подобное.
Да? Правда?
Да. И поэтому вот эти тяжелые жиры бараньи и говяжьи считаются нежелательными жирами в компоненте нормального питания человека. Но подчеркиваю, а вот бельгийцы, они не готовы отказаться от этого компонента своего питания. Поэтому во всякой культуре есть что-то, от чего мы легко отказываемся, и что-то, от чего отказываемся трудно. Я думаю, что вот когда говорят о вредности быстрой пищи, вот о чем речь.
Да, фастфуд, да.
Сейчас с Кириллом. В значительной степени плохое отношение к этой быстрой пище, к фастфуду, оно связано с тем, что она выступает как бы культурно чужая. И ее проще отвергать. Вот она неправильная.
Ну, ожирение. Вот говорят, что вот смотрите, вот американцы все хуя, такие толстые, у них этот фастфуд везде, Кентукки Фрайд Чикен там и так далее.
Я позволю себе напомнить, что Соединенные Штаты Америки — это страна, которая первая сделала доброкачественную, дешевую пищу, доступной для всего населения. То есть вот в Соединенных Штатах в течение последних десятилетий вообще по-настоящему проблемы недоедания у людей не существует. Людям всегда доступна еда. То есть есть во всех городах есть приюты, куда люди могут прийти и бесплатно получить полноценную пищу.
Ну как это, армия спасения там и так далее?
Ну, да? Разные там муниципальные программы есть разные. Во всяком случае, туда отдают продукты, которые до конца дня не были использованы, а на завтра их уже нельзя там в ресторанах использовать по их маркетинговому положению. Но в действительности совершенно доброкачественные продукты, люди приходят туда и могут есть ее сколько угодно. Я уж не говорю про дешевизну, да, дешевизна питания.
Ну как врач, вот фастфуд не вреден и детям не вреден, вот дети любят проводить, да, это надо сказать, и есть всякие детские программы там и в Макдональдсе, во всех забегаловках таких, это не вредно?
Значит, детские программы в Макдональдсе — это замечательный маркетинговый ход. Макдональдс замечательно привлекает семьи, привлекает детей. Это,
там не курят и не пьют.
Да, туалеты чистые. Вот благодаря этому многие люди предпочитают Макдональдс. Кстати, коммерческие, вот недавно я смотрел какой-то обзор, коммерческая сеть Макдональдс самая успешная в России из всех предприятий экономного питания.
Подождите, ну получается, вот вы сейчас врач, мы даем рекламу Макдональдс.
Не, ну если они...
А все родители переживают по этому поводу, что...
Если они самые прибыльные, подчеркиваю...
Не, прибыльный-то бог с ним, здоровье не вредят.
Значит, в любом Макдональдсе, опять...
Фастфуд.
Получается, ладно, в любом фастфуде вы сейчас найдете листовки, ну почти в любом, найдете листовки, в которых специалисты Института питания Российской Академии Медицинских Наук проверили содержание продуктов и удостоверили, что там содержится нормальное количество питательных веществ.
Это правда? Это не купленные там, условно говоря.
Значит, всегда, когда выполняется вот такой коммерческий заказ учеными, всегда возможно, что они подыгрывают. Но вы меня простите, такая же ситуация с судом, с ГАИ, со всеми, да? Со всеми. Поэтому кивать на то, что вот Институт питания, значит, фальшивые заключения сделал для Фрайдис, я не думаю, что есть какие-то более серьезные основания, чем подозревать, значит, наши суды или парламент.
Да, Кирилл Дончевский, но все-таки давайте до Кока-Колы доберемся.
Я сейчас дойду до Кока-Колы, но не могу не прокомментировать несколько вещей, которые только сейчас были сказаны.
Ну, давайте.
Проблема ожирения у женщин старше 35 лет в России и в Америке стоит одинаково остро. Это то, что мы не осознаем. Российские женщины после 35 лет массово набирают вес. И происходит это примерно теми же темпами, что и в США. Единственное, чего у нас нет по сравнению с США, это проблема экстремального ожирения, когда у человека, там, грубо говоря, масса тела в два раза выше, чем должна была бы быть. Вот такого у нас довольно мало. А вот такого пограничного излишнего веса и ожирения, особенно среди женщин, возраста, так скажем, после того, как они в брак вступают,
да?
Одинаково.
Ну, у нас сейчас мы про детей говорим, но, в общем, а скажите, а где проблема вот этого? В детском питании или же в питании все-таки уже взрослом?
По-настоящему на этот вопрос мы не знаем ответа, но ясно, что у детей, которые уже в детстве стали толстенькими, у них шансы на то, чтобы стать толстяками в будущем, они тоже увеличены. Особенность заключается в том, что мы каждый раз имеем дело с разным поколением. Одно поколение, которое от голодавших родителей, другое поколение, которое само в детстве не очень хорошо питалось. Вот я, например, родился тогда, когда в нашей семье и вообще в Советском Союзе вот уже питание было более-менее нормальным. Но я помню, как я белые булочки приносил из школы папе, у него была язвенная болезнь, потому что в это время белый хлеб не продавали. Вот был такой период, 62-й год.
А, это помнит. Вот хрущевские замечания. Но я не помню.
Бедный Хрущев опять помянут Суи за то, что он не внесет ответственности. А, допустим, мой брат 47-го года рождения, другое поколение, послевоенное очень плохое питание было у населения. То есть каждое поколение еще по-другому выглядит. И, может быть, сегодня наши женщины, в смысле экстремального ожирения, выглядят немножко лучше, только потому, что они в детстве не питались так хорошо, как питались хорошо, собственно, без ограничений, американские женщины. Подчеркиваю, что никаких исследований, которые показывали бы сугубую вредность фастфуда, нет.
Но это важно. Дело в том, что это вот важный миф мы сейчас развенчиваем. Пусть это звучит немножко громко. Потому что, в общем-то, то есть фастфуда все-таки бояться не нужно. Да? И это важно. Да, пожалуйста, Кирилл, пожалуйста.
Здесь очень важно, что... Вот надо понимать, что есть у человека потребность, есть примерно килограмм свежих фруктов и овощей.
В день.
Можно в виде сока, да, в день. Вот эта рекомендация, которая четко доказана... Она
килограмм.
Да. Угу. На самом деле это не так много, ведь 200 миллилитров сока, маленький стаканчик, это уже как бы...
Четыре. Ну, яблоко грамм 150, да?
Ну, да.
То есть это, в принципе, съесть там два яблока, там пару апельсинов, да, и выпить
пару стаканов сока и один...
Можно томатного...
Один, может быть, салат. Все, мы, в общем, получаем фактически все необходимые витамины и микроэлементы.
А вот скажите, вот такой, говорят, что вот эти, знаете, вот помидоры, но если посмотришь, которые продают даже в московских там, ну, в магазинах, которые доступны для многих, недорогих, Ашан там и так далее, то они какие-то, ну, не такие, как там на юге, не сочные, такие, огурцы тоже такие. Вот эти продукты, они тоже обладают свойствами полезными, их тоже надо употреблять, хотя они не такие вкусные.
Ну, надо есть то, что человек может себе позволить, надо быть реалистом. Конечно, мы все больше любим крымские там свежие вот это бычье сердце или как они называются, но где их в Москве купить, да? Надо исходить из возможностей.
У меня в связи с этим есть очередной
никак мы до Кока-Колы не дойдем, но мы дойдем до него.
Очередной анекдот. Я родился в Сибири, ездил по разным местам, жил в Иркутске, и в 88-м году перебрался в город Саратов. И впервые в своей жизни стал есть помидоры, которые созрели созрели на грядке. И я впервые в своей жизни, там, в 33 года, обнаружил, что у них совершенно особый вкус. Совершенно не такие, как те помидоры, которые в Сибири созревают в валенках. Собирают они в валенках, лежат до зимы.
Ну, а скажите, как врать? Вообще, вот те, которые в валенках созревают, и те, вот которые здесь у нас лежат, которые явно недозрелыми едут, дозревают и так далее, они тоже полезны? Они полезнее, чем маринованные, квашеные?
Кирилл правильно сказал. Надо есть то лучшее, что мы можем себе позволить. В действительности мы почти никогда не можем точно узнать, насколько хороши те продукты, которые мы покупаем. Мы не можем 100% доверять производителю, а общие классификации, типа есть только незамороженные или замороженные, но не консервированные, эти общие рекомендации, они примерно имеют такую же ценность, как рекомендации не связываться с блондинками, потому что они глупые.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунов беседует с членом Петербургской комиссии по помилованию, писателем Михаилом Кураевым. Тема беседы – сегодняшняя Россия и Петербург глазами писателя. А после краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать, что едят и должны есть школьники, мифы и реальность. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Россия обвинила власти Эстонии в потворстве неофашистам и разжигании экстремизма и межнациональной розни. К такому выводу говорится в заявлении МИД России. Подталкивает, в частности, полицейская поддержка акции националистов у памятника воину-освободителю в центре Таллина в минувшее воскресенье. Гроб с останками первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия доставлен с контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс на границе с Россией в Тбилиси. Церемония перезахоронения назначена на субботу. В столице Филиппин Маниле утром был захвачен школьный автобус с 32 учащимися и 2 преподавателями. Один ребенок, страдающий лихорадкой, позднее был отпущен. В Кабуле смертник взорвал бомбу возле центрального рынка. Убиты 4 человека, ранены 12. Целью атаки, как предполагается, был высокопоставленный сотрудник сил безопасности. Сенат США при перевесе в 2 голоса высказался за вывод американских войск из Ирака к марту будущего года. В пятницу Палата представителей Конгресса, одобрив расходы на военные нужды в Ираке и Афганистане, призвала к уходу из Ирака к августу 2008 года. Верховный суд России принял решение о ликвидации Российской партии «Мира». Федеральная регистрационная служба утверждала, что объединение не отвечает требованиям закона о политических партиях по численности и региональным отделениям. Председатель КНР Худзинтау в завершении трехдневного визита в Россию посещает Татарстан, богатый нефтяными месторождениями. Во вторник на встрече с президентом Владимиром Путиным в Москве Худзинтау достиг договоренности об увеличении поставок нефти из России. В Киргизии отправлены в отставку 5 министров, включая первого вице-премьера Данияра Усенова. Об этом объявил глава киргизского правительства Азим Исабеков, отметив, что кабинету нужны новые политические силы. Обозреватели расценивают отставки как уступку оппозиции.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать, что едят и должны есть школьники. Мифы и реальность. Студия Радио Свобода, вице-президент общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов и консультант Открытого института здоровья, кандидат медицинских наук Кирилл Данишевский. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212, задавайте вопросы нашим экспертам. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент Радио Свобода. И все-таки я хотел бы услышать про Кока-Колу.
Ну вот на самом деле, Данишевский. На самом деле ведь из тех продуктов, которые продаются, абсолютно вредных нет. Вопрос их количества, да, в котором она потребляется. Действительно, Кока-Кола и другие вот эти напитки, они довольно калорийные. Просто может быть проблема получения вот этих легкоусвояемых углеводов, которые ведет к ожирению. Есть проблема того, что дети, на них действительно какое-то магическое влияние очень часто.
Реклама.
И напитки. Ну, не только. По всей видимости, что-то во вкусе вот до конца непонятно, но они...
Добавляют что-то, да?
Схожи с зависимостью,
да? А вообще может быть
да,
такое?
Да, наверное, сахар там основное, что вызывает зависимость. Конечно. Банальная, вот. И плюс, ну, кофеин. Хороший вкус какой-то, наверное, который притягивает детей. И, в общем, наверное, в проблеме ожирения в странах, где много детского ожирения, да, как вышеупомянутые США, вот эти напитки... безалкогольные, да, детские, они свой вклад вносят, но, в общем, бояться их как-то очень сильно не стоит. Ведь, смотрите, здесь очень много мифологии в отношении вот этого быстрого питания. Про те же гамбургеры очень часто говорят, вот там не настоящее мясо, поэтому они вредные, там соя. Вообще-то соя продукт очень полезный.
А генно-модифицированная соя?
Ну вот по генно-модифицированным продуктам доказательств вреда пока что не накопилось. Однако же, что известно, что они растут и позволяют решить проблемы недостатка питания во многих странах где, и во многих местах, где иначе этот недостаток питания представлял большую проблему.
Понятно. То есть все-таки с Кока-Колы не страшно. А вот я бы хотел тогда поговорить, а какие реальные опасности для детей? Мы сейчас говорим так, первое, значит, быстрое питание, ну, не опасно, это не надо, там, газированные напитки не опасно. А что реально опасно для школьников?
Да, реальная опасность для школьников связана с тем вопросом, на который не ответил, одна из опасностей, это недостаток молочных продуктов.
Молоко?
Да.
Что, прямо до 18 лет?
Значит, у нас у всего населения недостаточно в питании молочных продуктов. Причем это было всегда, но после...
Только молоко, но и сыры, всякие йогурты, да?
Да. В результате этого у нас огромное количество населения страдает, ну, прежде всего, так, от недостатка, грубо, кальция. Кальция, в особенности пожилые люди. Частично против этого сработало... Конечно, медицина. То есть вот в течение 70-х, 80-х годов прошлого века, 20 века, очень много внимания уделялось холестерину, который находится в пище.
Плохой холестерин.
Да, плохой. Вот холестерин в яйцах, в сливочном масле, в молоке. Маргарины продавались как не содержащие холестерина, рекламировались
и
продвигались. Да. Сейчас еще на бутылках с подсолнечным маслом можно обнаружить надпись «Не содержит холестерин». аспирина и так далее. Современная наука, как бы современное состояние науки позволяет утверждать, что не тот холестерин, который, значит, в бутылке молока, а тот холестерин, который вырабатывается в собственном организме человека.
Опасен.
Да, опаснее. Влияние диетического холестерина очень невелико. Оно существует, но оно невелико. Вот, но... То, что уже произошло, это вот уже трудно изменить. Как вот если мы вошли в новое состояние, да, то из него нельзя вернуться в старое, а мы уже идем новой дорогой.
Ну что, вот, вот скажите, что можно, вот, вот смотрите, вот люди, которые там с ужасом, те же женщины, сметану стараются не есть, есть лучше этот майонез, стараются не есть сливочное масло, заменить все подсолнечным, ну или у кого денег побольше, там оливковым и так далее.
Конечно,
что, они не правы?
Они не правы, они не правы. Нужно есть сливочное масло, это прекрасный источник высококачественных компонентов питания, витамина А, очень важных для питания жиров. Это очень хороший продукт.
Сливочное масло.
Да, доброкачественное.
Вот хлеб с маслом. Это не яд?
Нет, не яд. И даже хлеб с салом, я позволю себе сказать, тоже не яд. Главная проблема, о которой думают наши женщины и некоторые мужчины тоже, это проблема переедания, потому что хочется быть стройным, подвижным. Вот, не хочется быть толстым, обрюзгшим. И вот люди пытаются решить эту проблему, извлекая из питания высококалорийные компоненты. Естественно, если они вместо жирной сметаны будут есть нежирную сметану, это одно из правильных решений.
То есть вот, вот с пониженным жиром, да? Это,
да,
это правильное решение, да?
Да, это правильное решение.
А для детей?
Для детей в общем тоже, в общем тоже. Если не говорить о детях дошкольного возраста, там им немножко больше жира нужно для того, чтобы нормально развиваться.
Но мясо-то обязательно детям есть?
Конечно.
Вот вегетарианские диеты.
Значит, вегетарианские диеты – это штука, значит, недоказанная, с недоказанной полезностью, но известно, что люди, которые питаются без мяса, рыбы, яиц, там, молока, они в общем могут нормально жить. В общем, могут нормально жить. Но те, кто видел этих людей, знают, что эти люди там после, через полчаса после того, как поели, опять голодные, да? Им надо очень много есть. И самое, самое печальное, это очень дорого стоит. Это очень дорого стоит. То есть вот квашеной капустой, хлебом и морковкой вот такое питание не организовать.
Ну, то есть молоко, вот я понял, значит, и так важно, что недостаток, и вот что родители должны делать, а вот то, что молоко восстановленное большинство, то есть, грубо говоря, из молочных порошков делается, это большинство. Но если взять крупные города, то, конечно, это не из-под коровы молоко и так далее. Это не страшно?
Значит, существует такая точка зрения, сторонником которой я отношусь к ней... симпатией, что восстановленное молоко – это, наверное, большое благо. Дело в том, что по исследованиям, значит, стада русских коров, их такое большое количество являются инфекционными, что очень хорошо, что молоко, которое попадает нам на стол, оно проходит через стадию его, значит, вот высушивания, последующего восстановления.
А вот по питательные вещества при этом не погибают? И там микроэлементы? Этом, там...
Микроэлементы никуда не деваются. Некоторые приятные компоненты молока пропадают, пропадают его вкусовые качества некоторые, но...
Но это
не критично. Кальций остается, жиры, в общем, остаются, те, которые надо. Некоторые витамины остаются. Но, в общем, этот продукт, конечно, с диетической точки зрения немножко страдает. Но подчеркнем, что учитывая, что все-таки передаются достаточно серьезные инфекции с молоком, да?
Натуральным молоком.
Да. Поэтому то, что оно проходит в большинстве своем такую обработку, это совсем даже неплохо.
Давайте послушаем, у нас уже люди висят на линии. Владимир Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
С вами говорит вице-адмирал Григорий Владимир Иванович, дважды Герой Советского Союза.
Очень приятно, Владимир Иванович.
Вы знаете, я хотел бы, я выслушал вас очень прекрасно. Я вам коротко могу сказать такую вещь. Значит, из опыта Юрия Михайловича Лужкова, нашего уважаемого, у нас в Москве есть, значит, 7 военно-морских клубов добровольных. После учебы дети посещают добровольную школу. Это классы, 2 по 45. Питание, которое там предназначено в этих клубах, от родителей вместе с управой, ну, округами, префектурами, налажено так, как это получают в обычной школе, которой они посещают образование города Москвы.
Uh-huh.
Но когда мы их на практику берем, начинали мы, у нас есть эскадренный миноносец «Керчь» в Севастополе, мы туда берем как пионерлагерь, Юрий Михайлович Лужков, подписываем главный штурман флота нашего штаба, подписывает документы как пионерлагерь на 3 месяца практику проходит на боевом корабле. Значит, туда привозят продукты, все заказ, который мы делаем вот сейчас с весны, на 3 месяца, ну, 28, ну, вы поняли. Каждый месяц группа приходит туда. Значит, они практику проходят уже с боевым кораблем, вместе с экипажем. А экипаж питается точно такими же продуктами, которые они должны получить совместно. Поэтому наши ребята, которые уже прошли эти клубы и которые у нас служат на Севастополе, в Черноморском флоте, сейчас на Балтийском флоте, на Северном флоте, Юрий Михайлович помогает, и мы молочные вот эти продукты все получаем из подсобных хозяйств, одновременно молоко пакета, вот эти сухой, которые вы говорите, мы все это оформляем, и получаются у нас здоровые люди, которые и начиная с 4-5 класса дети, и кончая уже военнослужащим.
Да, то есть спасибо. То есть нормальное питание, да, Владимир Иванович, можно организовать, да?
Это все только при желании.
Понятно. Спасибо большое, спасибо. Очень интересно о том, как организовано у нас это питание. И я бы хотел сказать, первое, вот мы когда сказали о том, что, видите, Владимир Иванович говорит, что очень важно, они молоком детей, которые вот служат на флоте. Это, кстати, довольно серьезная проблема, потому что когда в поход уходят в военные корабли и подводные лодки, они надолго уходят, и поэтому там-то товары, там же они не могут выращивать, это, хотя каких-то там свиней берут. Там,
вспомним броненосец Потемкин.
Да, да, да. Скажите, пожалуйста, а вот, значит, мы еще говорили о том, что очень вредно, что дети завтраки, вот Кирилл Данишевский, да, что вот, что ни в коем случае не надо допускать, чтобы дети шли в школу не позавтракав.
Ну, действительно, в отношении детей есть достаточно четкие сведения, что дети, которые завтракают, у них лучше успеваемость, они более активны. То есть завтраки для детей действительно являются благом. При этом для людей старшего возраста, в общем, нет четких показаний, сколько раз в день надо есть. Вот, очень много мифологии здесь, очень много людей, которые дают рекомендации там, о дробном питании очень часто, или там есть 2 раза в день, или не есть после 6, в 4 есть сладкое, очень много.
А всего. Можно есть после 6, получается?
На самом деле организму, в принципе, все равно, когда он получает свои калории, более-менее. Да?
В общем, а к ожирению-то это не ведет?
Ведет к ожирению переедания. Вот если автомобиль заправлять утром или вечером, потребление горючего фактически не меняется. А в организме человека примерно то же самое. Если человек съедает одно и то же количество еды, совершенно неважно, он может хоть в 3 ночи съедать то же самое. Да? А другой вопрос, что человек, питаясь более часто иногда, может избегать чувства острого голода и может справляться с перееданием. Но здесь уже мы входим в область, где много индивидуальных особенностей. Да? Некоторые люди могут есть 2 раза в день и не переедать, другим для этого потребуется есть 5 раз в день. Но каких-то здесь очень четких пригодных для всех рекомендаций разработать не очень получается.
Но вот это, можно сказать, что это рекомендация, чтобы дети обязательно завтракали?
Да, это подтверждаю то, что Кирилл сказал. Это было исследовано очень хорошо, применительно ко взрослым, применительно к детям. Завтрак полноценный, включающий обязательно не просто чай с сахаром, да, и кусок хлеба, а включающий обязательно белки, это важнейшие условия.
Ну, белки, это что вот?
Ну, яйца, молоко, то есть то творог.
Молочные продукты,
да? Да. Если нет белкового компонента, то взрослые люди не могут физически нормально работать до обеда, они очень быстро истощаются. Если дети неполноценно завтракают, они тоже очень быстро истощаются. Вообще-то, вот по поводу суточного распределения рациона, вот это уж совсем другой вопрос. То, что говорил Кирилл. В общем-то, это не важно, когда. Были такие диетические школы, которые рекомендовали на ночь есть, потому что ночью лучше пища переваривается.
Были, да?
Да. Были такие диетические школы, которые, наоборот, вот в Россию, это из Германии было привнесено, что вот надо обязательно вот завтрак там плотный, чтобы был, а вот после обеда не есть, а лучше вообще даже и не ужинать. Были такие диетические школы, между прочим, это всего каких-то 150 лет назад было, которые с ужасом смотрели на людей, которые едят есть сырые огурцы, сырую капусту. То есть наши сегодняшние взгляды на здоровое питание, они соответствуют сегодняшним знаниям медицинской науки, диетологии. И в глупом положении будет тот человек, который скажет, что вот мы сегодня знаем всю правду.
Скажите, ну, а, допустим, вот, значит, ребенку надо давать белковую пищу, да, с утра, да. И это нормально,
да.
И это хорошо, и, а что, заставляет, а если он не хочет, знаете, вот он сонный, вот он идет, это, многие папы и мамы с этим сталкиваются, ребенок, он еле ковыляет, ему это, чтобы он сейчас опоздает, и так далее, и так далее, что, заставлять?
Надо сказать, что в педиатрии существует очень много рецептов. Некоторые рецепты людям нравятся, некоторые нет. Но к правильности этих рецептов это не имеет никакого отношения. Был такой великий педиатр Спок.
Да.
Бенджамин Спок. Книжка до сих пор украшает книжные полки всего мира. В России, по-моему, во всех книжных магазинах, где есть детская полка, лежит ребенок и уход за ним, книжка Спока. В этой книжке Спока, наряду с совершенно правильными, очень красивыми вещами, есть совершенно убийственные рекомендации. Например, для того, чтобы предотвращать смерть младенца, не такую внезапную смерть есть такая, бывает, дети, они внезапно умирают, класть его на живот спать. Уже давно известно, что если ребенок, младенец спит на животе, то это увеличивает шансы на смерть. И вот эта книжка с этим вот ложной рекомендацией, она везде на полках стоит по всему миру. Почему? Потому что книжка, она прекрасная книга. И, в общем, все, что в ней написано, это прекрасно, это правильно. Но в том числе есть вот такие неверные вещи. В этом задача современной сегодняшней медицинской науки поправлять вот это. Ответственные публикаторы, наверное, должны были бы к этой книжке там какие-то странички
печатать. Нет, это правильно. А вот все-таки, если мы говорим заставлять, я все-таки добьюсь ответа, заставлять ребенка есть утром, если он не хочет.
Это вопрос изменения поведения ребенка. И здесь существуют разные способы, которыми могут родители на это дело воздействовать. Можно, например, давать подзатыльники, можно использовать ремень, палку, да? Можно лишать...
Но он должен поесть.
Можно лишать кино, а можно добрыми словами. Это все зависит от культуры, от того, как люди воспринимают своих детей и способ разговора с ними. Вот гуманная линия поведения настаивает на том, что нужно показывать хороший пример, и чтобы обязательно правильные продукты присутствовали на столе.
Вот просто лежали, да?
Да, да, чтобы ребенку на завтрак было предложено съесть нормальную пищу. Если он, тем не менее, ограничится тем, что он, значит, вот съест...
Кукурузные хлопья.
Да, съест хлопья там без молока или просто там бутерброд намажет и убежит. Ну... Все зависит от того, как родители общаются со своим ребенком и насколько они
настойчивы. Но все-таки лучше подталкивать, лучше давать это.
Да, но способы подталкивания, подчеркиваю, они могут быть такими, какими их считают возможными родители. Кстати, известно, что из детей, которых в детстве лупцевали палкой, вырастали великие люди, да, и из людей, которых родители никогда не подвергали насилию, тоже вырастали великие люди. Это очень индивидуально. Человеческая культура, она очень многоформна.
Георгий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. У меня два вопроса. Один к ведущему, а другой к вашему гостю. Вопрос второй к вашему гостю. Скажите, вот ведь истина познается в сравнении. Что получает рядовой житель западноевропейского государства для детей? И каково качественное обеспечение детей в Западной Европе и в России, с учетом того, что 800 тысяч беспризорных? И второй, вернее, первый вопрос к ведущему. Пожалуйста, вы все-таки постарайтесь, чтобы в эфир не проникали люди, которые пытаются делать политическую рекламу определенным одиозным фигурам города Москвы. Я имею в виду Лужкова.
Ну, тут мы ничего не можем сделать. Вы понимаете, у нас открытый эфир. К сожалению, человек дозвонился, и он говорит. Вот вы сейчас могли тоже...
Да, я вас понимаю.
Да,
вы
могли сейчас кричать «Ура!» там, не знаю, водки, алкоголю. Ну,
это чистая политическая реклама политическая.
Ну, я понимаю, но у нас радио «Свобода», и поэтому тут ничего не сделаешь. Мы тут иногда вот... Ну, мы это оговариваем, что можем. Спасибо за ваше замечание. Мы его постараемся учесть.
В отношении сравнения... В действительности, все, что мы знаем о питании, мы знаем только через сравнение. Никаких абсолютных знания о питании, конечно же, не существует. И вот если сравнивать питание детей в благополучной Москве с Европой, то мы получим примерный эквивалент. Единственное, что в Европе, так же как в Соединенных Штатах, в детском питании немножко меньше стандартизации, то есть там при организации этого общественного питания у детей есть больше выбора. У нас традиция табльдота, где, значит, вот всем выдают примерно одинаковый набор, они его съедают или не съедают. А вот то, что вы последнее упомянули, в чем разница? разница. Ну вот разница она и есть, она за кольцевой дорогой, а может быть даже еще и раньше начинается. К сожалению, у нас огромное количество неблагополучных семей, у нас огромное количество детей, растущих без семей, и надо сказать, что у нас огромное количество семей не могут позволить себе нормального питания. Я об этом говорил в начале передачи и подчеркиваю, что это главная проблема в питании наших детей. Это то, что они растут в семьях, в которых не могут позволить себе, в общем,
овощи и фрукты,
полноценного,
и молоко, да?
полноценного по современным понятиям питания, то есть доброкачественного мяса, и молочных продуктов, и фруктов, то есть то, что по современным представлениям является компонентом нормального питания. Я уж, кстати, я про морепродукты, да, я про
сифу не
говорю.
Надо?
Надо. Дело в том, что морепродукты являются самым простым способом к компенсации возможного дефицита микроэлементов, потому что они вылавливаются заведомо, да, далеко от твоего дома.
Морепродукты.
Да, вот люди, которые живут в некоторых областях России, они страдают от естественной нехватки йода, поскольку они пьют местную воду, выращивают свою картошку, капусту, и все эти продукты оказываются...
Без йода.
Да, ну, с пониженным содержанием
йода. А йодированную соль сразу, походу, можно брать?
Йодированную соль можно и нужно брать, но она самая полезная для тех людей, которые живут в таких регионах.
Ага.
В идеале, в принципе, почти вся соль, наверное, должна продаваться йодированной. Вот. Но в нашей стране, к сожалению, и это, как можно было бы сказать, совершенно непонятная политика нашего правительства, которая смотрит в неправильную сторону. У нас продукты не обогащаются железом, не обогащаются йодом, не обогащаются хлеб, не обогащается аминокислотами и так далее. То есть в результате у нас вот то, что называется фортификация пищи, она практически отсутствует. И у нас очень многие проблемы здоровья могли бы быть значительно менее острыми.
Ну, то есть это можно решить, например, как хлебокипикар, да, на государственном уровне.
Да, именно так.
Стандартизация.
Да, именно так это решено в Соединенных Штатах.
Но зато витаминов же куча. Вот давайте про витамины говорим. Вот то, что вы сказали, действительно, йода мало, вот мало тех компонентов, микроэлементов, да, морепродуктов, а вот витамины почти на каждом продукте сейчас написано. Витамины как?
Вот мы недавно делали исследование, меня очень удивила цифра мужчин трудоспособного возраста, которые работают в одной из нефтегазовых компаний российских, которые принимают витамины хотя бы время от времени. Очень высокий процент. Недавно, вы, наверное, слышали, был большой скандал, дошли до России кое-какие сведения о том, что прием поливитаминов, похоже, что имеет скорее негативное влияние на здоровье. Так, на самом деле, людей, которые читали западную литературу своевременно, медицинскую, это не очень сильно удивило. Не очень сильно удивило, потому что масса заболеваний, при которых пытались применять витамины и антиоксиданты в качестве лечебных средств, это и заболевания глаз, и разного рода заболевания сердечно-сосудистой системы, и онкологические заболевания, почти всегда было ухудшение течения заболеваний или отсутствие эффекта. Вот, поэтому...
То есть витаминами вот перебарщивать не надо, да? Вот мамы часто говорят, вот тебе такие витамины, пивные дрожжи, например, это что?
Ну вот не удается, понимаете, если был бы серьезный эффект, его было бы очень легко проследить в исследованиях. Эффекты там, если есть, то минимальные. По большинству витаминов, по всей видимости, нет. То, что четко надо понимать, что, скажем, женщинам перед беременностью, да, и в первом триместре беременности обязательно надо употреблять фолиевую кислоту. Это вот доказано.
Фолиевая кислота, да?
В ряде случаев йод, витамин D, возможно, для женщин, которые живут в условиях Крайнего Севера, есть исследования, да, но там эффект будет, в общем, очень незначительный на здоровье и матери, и ребенка. Надо ли принимать здоровому, нормальному человеку витамины? Нет.
Не надо?
Не надо.
Не надо.
А что надо? Вот, да, значит, Василий вот, Власов. Да.
Тут в связи с
ребенку надо принимать?
В связи с микроэлементами. Да? Если есть нехватка чего-нибудь, то если добавить, будет замечательный эффект. Вот там, где абсолютный голод в Центральной Африке, да, вот в той ситуации детям дают капельку там витамина А в масле, и там в разы снижается смертность среди этих младенцев. Почему? Потому что они находились в состоянии жуткого дефицита витамина А, и у них иммунитет, способность сопротивляться инфекционным болезням была страшно пониженным. Капнули витамина А, грубо говоря, и получили замечательный эффект. Люди, которые находятся на вот удовлетворительном питании, у них витамин А не приведет ни к каким заметным последствиям. Это показано в исследовании достаточно хорошо. Поэтому, вот как Кирилл сказал, если знать это, да, то тогда вот эти последние исследования, которые утвердили нас в представлении о бесполезности приема поливитаминов и микроэлементов, то никаких чудес. Этого следовало ожидать.
Но вы же сами за микроэлементы говорите. В хлеб надо, йод.
В том случае, если их не хватает.
Да, вот йода не хватает, йодированную соль надо.
Да, есть такие регионы, где йода не хватает. Но его не хватает настолько, что это компенсируется микроскопическими количествами, которые находятся в соли. Микроскопическими количествами. Фолиевая кислота, она в общем на жизнь человека практически никак не влияет, но добавка ее в пищу женщинам, которые находятся в фертильном возрасте и планируют, плодовитом возрасте, да, и которые предполагают беременеть, она существенно снижает вероятность развития дефектов у плода. То есть это специфическое совершенно действие, на которое нацелена эта профилактика. Вот на это надо действовать, А действовать таким вот образом, как Кирилл описывал, когда люди просто, у которых есть свободные деньги, покупают какой-нибудь там гексаметовид и принимают его каждый день, они просто тратят деньги и, вероятно, наносят себе вред.
Да, и коротко давайте, чтобы у слушателей сложилось впечатление. Итак, ребята, не страшно фастфуд, не страшно кока-кола и так далее. Но пусть это будет, но главное, чтобы дети, как я понял, завтракали, чтобы были белковые молочные продукты разные, да, так. Чтобы были овощи и фрукты, причем свежие или свежезамороженные, правильно? Что еще можно добавить?
Молочные продукты, чтобы были.
Молочные обязательно, да? Что еще?
Растительные масла, да. Рыбу обязательно.
Рыбу, да, морепродукты.
Тоже очень снижено потребление. Потом это не обязательно должны быть морепродукты, это может быть речная рыба. Вот, но в рационе у людей, у которых доходы повышаются, у нас мясо, в общем-то, избыток уже, а рыбы очень часто недостаточно.
А какую рыбу надо? Любую, что ли? Консервированную можно?
Есть всякие рекомендации, что вот рыба из северных морей, она самая, больше всего жиров полезных содержит и так далее. Это на самом деле любую, как лучшую, которую может позволить, плюс вкусно.
Мороженую можно?
Да можно, да, все. Да, я хочу на самом главном внимание заострить в конце. Все-таки есть это вкусно, да, не надо есть только с позиции взглядов на там здоровье, продолжительность своей жизни и так далее. Это одно из больших удовольствий.
Не переедать.
И детей, и подростков не нужно рассматривать с их, в общем-то, смешными устремлениями к татуировкам и чипсам. Их не нужно рассматривать как полных идиотов. Все-таки человек организмом своим чувствует, что ему надо. То есть насилие, в особенности над младенцами, в этой области неприменимо.
И заставлять есть все-таки, наверное, не стоит, нет, да? Взрослых. Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе вице-президента Общества доказательной медицины, доктора медицинских наук Василия Власова, консультанта Открытого института здоровья, кандидата медицинских наук Кирилла Данишевского, координатор программы Марина Стауны, за режиссерским пультом был Дмитрий Налитов. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Прямо сейчас, сразу после новостей, в 14:00 вы услышите программу «Американский час», ее ведет Александр Генис. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.